Юкио Мисима. Жажда любви. Роман. Из книги Юкио Мисима «Смерть в середине лета». Перевод с японского. Санкт-Петербург. Азбука Классика. 2004 год.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Эпиграф. И я увидел жену, сидящую на звере багряном. Откровение, глава 17, стих 3. Глава 1. На днях Эцука прикупил в универмаге Хамкю две пары полушерстяных носков. Одну темно-синего цвета, а другую коричневого. Простенькие одноцветные носочки. Ради них ей пришлось проехать почти всю Осаку и выйти на последние станции Хамкю. Расплатившись за покупки, она тотчас отправилась в обратный путь, чтобы сесть на поезд и поехать домой. Ей было не до кино, не даже до чашечки чая, не говоря уж о легком завтраке. Больше всего на свете Эцуко не выносила уличной сутолки. Если бы она решилась куда-нибудь пойти, то ей достаточно было бы спуститься по лестнице на станцию Умеда и на метро доехать до станции Синсойбаси или до Тонбори. Впрочем, стоит выйти из универмага и пересечь перекресток, как сразу же окажешься в линии морского прибоя, атакующего в часы прилива окраины мегаполиса под оглушительные выкрики подростков, расположившихся на обочине дороги и наперебой зазывающих прохожих почистить обувь. Эцуко родилась и выросла в Токио, поэтому Осака была для нее чужой. Какой-то беспричинный страх охватывал ее в этом городе, населенном разношерстным людом, респектабельными коммерсантами, люмпинами, фабрикантами, биржевыми маклерами, уличными проститутками, наркоторговцами, служащими, мошенниками, банкирами, местными чиновниками, членами городского совета, певцами-сказителями Гидаю, содержанками, прижимистыми женами, журналистами, странствующими актерами, официантками, чистильщиками обуви. И не они, не город порождал чувство страха в Эцуко, а, может быть, сама жизнь. Та безграничная, переполненная обломками разных судеб, стихийная и грубая жизнь, обладающие свойством словно море, неожиданно просветляться, приобретая голубовато-зеленый оттенок берлинской лазури. Эцуко раскрыла сатиновую сумку для покупок и припрятала на самое дно носки. Вспышка молнии полыхнула в открытом окне. Вслед за молнией величественно прогремели раскаты грома, в магазине задрожали стеклянные витрины. Налетел ветер и со всего маху опрокинул доску объявлений, на которой крепился листок с иероглифами «Уцененные товары». Продавщицы кинулись закрывать окна, помещение утонуло в сумраке, отчего казалось, что спираль в электролампе, которая горела даже в дневное время, накалилась еще ярче. Дождь, однако, не начинался. У Эцуко вспыхнули щеки. Они начинали пылать неожиданно, без всякой причины, будто бы внутри у нее разгорался огонь. Однако это не было чем-то болезненным. Эцуко потрогала пылающие щеки, ощущая шероховатость ладоней от природы нежных, но теперь мозолистых и грубых на вид. Щеки горели все сильнее. В этот момент ей захотелось совершить что-то необычное. Например, выскочить на перекресток и смело окунуться в лабиринт городских улиц. Ее переполняло предчувствие счастья. Что вселяло в нее эту решимость? Гром или купленные носки? Народ не прекращал толпиться между этажами. Эцуко бросилась вниз по лестнице. Она сбежала на второй этаж, со второго на первый, где находилась билетная касса. Она только мельком взглянула на происходящее снаружи. Ливень хлынул стеной. Наступая сплошным потоком, упругие струи дождя заливали тротуар, разбивая самостовую. Эцуко направилась к выходу, и с каждым шагом к ней возвращалось обычное ее спокойствие. Она почувствовала усталость и легкое головокружение. Эцуко была без зонта, поэтому выходить на улицу не решилась. Да нет, не потому. Просто ушло ощущение восторга. Остановившись у выхода, она проводила взглядом внезапно промчавшийся сквозь потоки дождя городской трамвай, который на мгновение заслонил дорожные знаки и магазинчики на противоположной стороне улицы. Дождь усиливался, рванулся к ее ногам, забрызгивая подол платья. Эцуко казалось, что люди нарочно жмутся к ней. Из всех толпившихся она была единственной, кто еще не промок. Ее окружали мужчины и женщины, видимо, офисные сотрудники, все они промокли до нитки. Одни недовольно ворчали, другие отшучивались, пытаясь сохранить достоинство, несмотря на жалкий вид. Все, задрав головы, смотрели в небо в проливном дожде, Эцуко тоже. Ее сухое лицо затеряло среди других мокрых лиц. Казалось, что трассирующие струи падали на их лица под чьим-то точным прицелом. Вдали грянул гром, в этом шуме закладывало уши и цепенело сердце. Время от времени ревели автомобильные гудки, станционный громкоговоритель захлебывался обрывками фраз, изрыгая адские вопли вместо человеческой речи. От всей этой какофонии можно было запросто сойти с ума. Эцуко вышла из толпы, которая покорно ожидала, когда прекратится дождь, и присоединилась к длинной молчаливой очереди за билетами. Станция Окамати на линии Ханкю-Тарадзука находится в 30 или 40 минутах езды от центральной станции Умеда. Скорый поезд идет туда без остановок. Многие жители Осаки из-за бомбежек покинули город, расселяясь далеко в пригороде, в результате чего население города Тойонака увеличилось после войны в 2 раза. Эцуко проживала в деревне Майден в пригороде Тойонака, префектуры Осака. Впрочем, если быть точным, Майден трудно было назвать деревней. Но чтобы купить хоть какой-то товар, да подешевле, нужно было ехать в Осаку, потратив на дорогу чуть больше часа. Эцуко отправилась туда за покупками как раз за день до праздника осеннего равноденствия. Ей хотелось купить для подношения на алтарь фрукты дзамбоа, любимые ее покойным супругом Рёсуке. К сожалению, в универмаге они были все распроданы. Движимая угрызениями совести или другими мотивами, она подумала было продолжить поиски в другом месте, но именно в этот момент дождь преградил ей путь, других дел в городе у нее не было. Эцуко вошла в пассажирский поезд до Тарадзуки и заняла свое место. За окном по-прежнему хлестал дождь. Стоящий рядом пассажир развернул вечерний выпуск газеты, и запах свежей типографской краски вывел Эцуко из задумчивости. Она украдкой посмотрела по сторонам. Ничего интересного. Раздался свисток проводника. Тяжело и удрученно дрогнула между вагонами цепь. Глухое скрежетание ее звеньев сопровождалось монотонными толчками. Поезд тронулся вперед. Это повторялось каждый раз, словно ритуал, когда поезд отходил от очередной станции. Дождь прекратился. Эцуко повернула голову и посмотрела в окно, не отрывая глаз от потока солнечных лучей, рвущихся из облачных провалов к пригородным домам и улочкам. Казалось, к ним тянутся слабенькие и бледные ручонки. Своей постоянной вялостью эта сука походила на беременную. Даже ходила так же, сама этого не осознавая, да и рядом с ней не было никого, кто желал бы исправить ее осанку. По этой походке ее узнавали издали. Со станции Окамати она прошла воротами синтоистского храма Хатиман, затем оживленными улочками Комати. Она шла так медленно, что пока добралась до окраины, опустились сумерки. В муниципальных домах зажигались огни. Чтобы миновать этот убогий поселок из сотни или более одинаковых крохотных домиков, сдаваемых за одинаковую арендную плату, был более короткий путь, который эта сука почему-то всегда избегала. Если бросить случайный взгляд в окно, то можно везде увидеть типичную картину. Дешевенький буфет для чайной посуды, низкий столик, радио, напольные муслиновые подушки. Иногда в углу, на столе, привлечет внимание скудный ужин под теплой шапкой пара. Как все это раздражало Ицуку. Ее воображение рисовало совсем иные картинки благополучия, которые заслоняли от нее окружающую бедность. Дорога уводила в темноту, трещали цикады. Вечерняя заря, последний раз отразившись в лужах, угасла, влажный смутный ветерок нырнул в рисовое поле, колосившееся по обе стороны дороги. Рисовые колосья, согбенные и понурые, отдавались порывам ветра. Эцуко, преодолев большой крюк, типичный для деревенской местности, наконец-то вышла на тропинку, которая блуждала вдоль небольшой речки. Это были окрестности деревни Майден. Между речкой и тропинкой тянулись бамбуковые заросли. От этих мест вплоть до Нагаоки располагались плантации съедобного тропического бамбука. Этим и славилась провинция. Дорога сквозь бамбуковые заросли вела к деревянному мосту через речку. Эцука перешла через мост, миновала дом бывшего землевладельца, прошла между кленами и фруктовыми деревьями, поднялась по неровным каменным ступенькам, окруженным изгородью из чайных кустов, и, раздвинув двери на веранду, вошла в дом Сугимото, который на первый взгляд казался великолепной загородной дачей, выстроенной рачительным хозяином. Обережливости и смекалки Сугимото — говорили такие детали, как отделка дома дешевым грубоватым деревом в неприметных постороннему глазу местах. Из дальних комнат доносился громкий смех детей Асако, снохи и Эцуко. С чего это они так развеселились? Как можно так грубо смеяться? Вяло подумала Эцуко и положила сумочку с покупками на стол. Якити Сугимото приобрел землю в собственность около 10 акров в 1934 году, за 5 лет до ухода в отставку из судовой компании «Кансай». Он был сыном фермера-арендатора, который вел хозяйство в окрестностях Токио, учился и одновременно зарабатывал себе на жизнь. Закончив университет, он был принят на работу в судовую компанию «Кансай» и приписан в главный офис в Осаке, в Додзиме. Он женился на девушке из Токио, и хотя на всю жизнь остался в Осаке, троим сыновьям дал образование в токийских университетах. В 1934 году стал генеральным директором, в 1938 году — президентом, на следующий год ушел на пенсию. Однажды супругом Сугимото случилось навестить могилу старинного друга на новом муниципальном кладбище, которое называлось «Сад душ Хаттори». Их очаровала окружающая этот сад холмистая местность. Тогда-то, поинтересовавшись названием, они впервые услышали о деревне Майден. Присмотрев недорогой земельный надел на склоне горы с фруктовым садом и прилегающим к нему зарослями бамбука и каштановой рощи, они в 1935 году построили здесь скромную дачу. В том же году Якити нанял садовника для ухода за фруктовыми деревьями. Но превратить эту дачу в место праздного времяпрепровождения как того желали сыновья и его жена, им так и не удалось. В конце каждой недели они всей семьей выбирались на автомобили из Осаки и занимались полевыми работами, якобы наслаждаясь солнцем. Кенсуке, старший сын Якити, слабовольный и неумеха, изо всех сил противился здоровому увлечению отца. Его прям-таки воротило от отцовских прихотей, однако он был вынужден, хоть и с великой неохотой, волочиться вслед за братьями на поле и мотыжить землю. Среди деловых кругов Осаки в то время было немало людей, которые любили покопаться в земле. Врожденная скупость, обернувшаяся для жителей района Киото-Осака некой жизнеспасительной философией, не позволяла им зариться на знаменитые побережья вблизи горячих источников. Они возводили свои коттеджи в горных захолустьях, где земля и жизнь обходились недорого. После отставки Якити Сугимото перебрался в Майден, где воздвиг себе цитадель на всю оставшуюся жизнь. Название деревни восходит, вероятно, к слову «майда», что означает «рисовое поле». Очевидно, в доисторические времена здесь плескалось море, в результате чего земли стали чрезвычайно плодородными. На 10 акрах этой земли Якити мог выращивать какие угодно овощи и фрукты. Одна семья арендатора и 3 нанятых помощника помогали обихаживать его землю. Через несколько лет персики Сугимото стали пользоваться на рынке особым спросом. Военное лихолетие Якити прожил с застывшим на лице выражением тайной враждебности. Это была какая-то странная форма презрения по отношению к недальновидным горожанам, вынужденным терпеть нормированное распределение продуктов, покупать рис на черном рынке втридорога, в отличие от предусмотрительного Якити, который мог поддержать свое существование, кормя с собственной земли. Таким образом, все происходящее в его жизни, вплоть до отставки с руководящего поста компании, которая была неизбежна и совершилась против его воли, выглядело как заранее продуманные им шаги. Однако он болезненно переживал свое отлучение от дел, которое, как теперь казалось, было спровоцировано его собственной недальновидностью. Усталость и апатия свалились на него, словно приговоренного к тюремному заключению. На лице его появилось выражение невосполнимой утраты. Среди бывших сослуживцев, которые не испытывали к нему неприязни и зависти, он позволял себе, как бы в шутку, небрежно высказываться о военщине. Еще больше он стал злословить, когда умерла его жена, заболевшая острой формой пневмонии. Новое лекарство, изобретенное врачами военного госпиталя и присланное другом из военного командования в Осаке, не оказало никакого лечебного эффекта, и даже наоборот, болезнь жены стала обостряться, и вскоре она умерла. Якити сам возделывал землю, сам косил траву. Крестьянская кровь пробудилась в его жилах, а любовь к земле и садоводству обернулась страстью. Теперь никто за ним не приглядывал, ни жена, ни общество. Он без стеснения сморкался в 2 пальца. Его старческое тело, облаченное в чопорную жилетку с золотой цепочкой и в помощи, нелепые в его возрасте, вдруг обнаружило крестьянскую осанку, а на холеном лице проступили деревенские черты. Если подчиненные увидели его в таком облике, то с удивлением узнали бы, что в этом остром взгляде из-под лобья, некогда заставлявшем их трепетать, скрывалась типичная натура стареющего крестьянина. Одним словом, Якити впервые в жизни почувствовал себя собственником земли. Раньше он просто обладал строительным участком, а теперь, когда строительство было завершено, он перестал смотреть на свое хозяйство как на абстрактную часть собственности, наполнив это слово другим смыслом — «моя земля». В нем ожили инстинкты землевладельца, хотя о собственности он имел весьма общее представление. Кажется, именно земля давала ему надежду впервые почувствовать свою истинную значительность. Теперь стало ясно, что мутный источник его презрения к отцу и проклятий в адрес предков, которые никогда не владели ни одним акром земли, окончательно иссяк. И как типичный нувариш, Якити выстроил на территории храма Бодайдзи, на родине, претенциозную фамильную усыпальницу не столько из почтительности к предкам, сколько из желания отомстить им за их бедность. Он никак не мог представить себе, что первым, кто будет там погребен, станет его сын Рёсуке. О, если б он знал заранее о смерти сына, он бы воздвиг эту усыпальницу поблизости в Хаттори. Сыновья, наезжавшие в Осаку нечасто, были в полном недоумении от таких перемен, случившихся с отцом. В каждом из его сыновей, старшим Кэнсуке, средним Рёсуке и младшим Юсуке, сохранилась какая-то частица его характера. Но в большей степени во всех них запечатлелся образ покойной матери, на которую легли все тяготы и заботы по воспитанию детей. Она происходила из среднебуржуазной токийской среды, знала нравы и пороки своего класса, потакала мужу в его стремлении пощеголять в высшем обществе, выдавая себя за делового человека со всеми повадками руководящего работника. Однако до самой смерти она не позволяла ему сморкаться в руку, ковырять в носу на людях, шумно хлебать суп, цокать языком, отхаркиваться и сплевывать мокроту в угли хибати, одним словом, пресекала все дурные привычки, которые великодушно прощаются в обществе только так называемым великим людям. Преображение Якити в глазах сыновей выглядело крайне нелепо, словно он напяливал на себя старый перелицованный халат. А сам он снова воспрянул духом, как в былые годы на службе в судовой компании Кансай, но на этот раз, утратив служебную учтивость и мягкость в обращении, приобрел чрезмерное самомнение. Он мог крепко выругаться, не хуже крестьянина, когда тот гонится за воришкой, застигнутым на овощном поле. В просторной гостиной красовался бюст самого Якити. Комната занимала площадь в 20 татами. На стене висел его портрет, кисти одного известного кансайского художника, и написанный маслом портрет и бюст были не менее напыщены, чем фотографии целого ряда президентов, помещенные на первых страницах объемного ежегодника, изданного к 50-летию императорских кампаний Японии. Недопустимым в новом облике Якити сыновья находили его смехотворное самолюбование, которое прямо-таки выпирало из монументальной позы бронзового бюста. С кастовым деревенским высокомерием, процветающим среди местных стариков, он позволял себе грязно ругать военное руководство. В этом злопыхательстве сыновья разглядели лицемерную позу критикана, которой он умело покупал уважение простодушных крестьян, искренне принимавших его слова за проявление истинного патриотизма. По иронии судьбы, именно старший сын, считавший отца невыносимым, раньше других сумел занять теплое местечко под папашиным крылом, где мог вести праздную жизнь откровенного бездельника. Из-за хронической астмы он избежал призыва на военную службу, однако, когда стало ясно, что ему не миновать трудовой повинности, отец, благодаря влиятельным связям, пристроил его на почтовое отделение в Майден. Вместе с женой Кэнсуки перебрался в деревню, и, естественно, трения между отцом и сыном были неизбежны, но Кэнсуки с редким цинизмом ловко увертывался от давления отца. Война разгоралась. Всех троих помощников забрали на фронт. Один из них, родом из префектуры Хиросима, вместо себя направил на работу к Якити младшего брата, который едва успел закончить школу. Паренька звали Сабуру. По желанию матери он принадлежал к дзен-буддийской секте Тенри. На большие праздники в апреле и октябре Сабуру, облачившись в белую накидку с иероглифами на спине «Закон природы», покидал поместье для того, чтобы встретиться с матерью. В эти дни вместе с остальными верующими они совершали паломничество в главный храм.